Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас снова в нашей телевизионной студии и продолжаем наши беседы о русской истории с профессором Сергеем Михайловичем Усмановым Ивановского государственного университета. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, дорогой Ильич. Сегодня мы хотим поговорить о смуте начала 17 века. Это было время, когда Русь претерпела очень тяжелые испытания, они затянулись на долгие годы. Это очень поучительный опыт, горький опыт страданий и бедствий. И он всегда давал много уроков последующим поколениям. Мы тоже не должны их забывать. Как вы считаете, Ильич?
Забывать? Даже ни за что и никогда. Помните, да, что греческое слово «истина» – «алифия» – есть не что иное, как «незабвение». В буквальном смысле этого слова, антиэтимология слова, незабвение для греческого языка равнозначно истине.
Да, благодарю вас. И вот для того, чтобы продолжить дальше, у нас есть необходимость вернуться к одной из наших передач, это поможет нам двигаться вперед. Там заставкой второй передачи о царе Иване Грозном была картина Ильи Ефимовича Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Ну а в XIX веке, когда она появилась, ее называли обычно «Иван Грозный убивает своего сына». Конечно, любая картина – это художественное произведение.
Совершенно верно.
Да тем более это факт истории русской культуры, это очень известное полотно. Да и Репин был выдающимся художником, это никто не оспаривает. Другое дело, что вот она могла, конечно, вызвать некоторые смущения у ряда зрителей наших, так как у нее не очень хорошая репутация, мягко говоря. Дело в том, что как бы там ни старался Репин создать какое-то авторское произведение, тут есть вот какой оттенок. Тогда многие воспринимали эту картину как, ну что ли, такое агитационное мероприятие против самодержавия, чтобы показать, что царизм, как они говорили, да, это всегда безумие, это преступление, это кровь. Поэтому и ходили, смотрели, и говорили, ах, как смело, ах, как хорошо. Между тем, у нас в нашей передаче она была использована только для того, чтобы показать, что да, был убит, скорее всего, по всем достоверным источником, его сын. И это тоже результат его правления. Надо было бы это не так изобразить, наверное, не такой карикатурной форме выглядел, конечно, сам царь. Он не был таким стариком-безумцем, который показал Репин. Но для него это было большое горе. Да.
И в момент убийства, наверное же, он тоже как-то преобразился
возможно, в
худшую сторону.
Ну, в общем, это не совсем точное представление, но это любую картину можно
обвинить историческую
в том, что она не очень хороша.
Да.
Но тут дело вот еще в чем. Когда мы будем говорить сейчас о причинах и характере смуты, мы должны упомянуть о гибели еще одного сына. Как будто какой-то рок преследовал детей царя Ивана. И уже когда правил его следующий сын Федор Иванович, который, кстати, детей не имел, то есть он имел дочь Феодосию, но она умерла малолетней, и дальше и больше детей у царя не было. И был еще один царевич, это прижитый, правда, в шестом браке, если это можно назвать браком, с Марией Ногой. Вот, это когда, помните, мы говорили, что он, проживая вместе с ней, он искал руки родственницы королевы Великобритании,
Марии Гастингс.
Так вот, у него родился в этом сожительстве, скажем так, сын Дмитрий, но и он погиб в Угличе уже во время правления царя Федора Ивановича, да. И это было убийство. Русская церковь на этом, из этого исходит, поэтому она и прославила царевича, да, как невинно убиенного. А не случайность, поскольку он был больным мальчиком, он страдал падучей, да, то есть эпилепсией, и, дескать, он... И играли они в ножичек, покололся он, как говорили тогда в официальном расследовании, и поэтому приключилась ему смерть. Но жители-то Углича не так думали, они прекрасно знали, что там происходит. Они видели, что царевича хотят убить. И что даже присланы были люди из Москвы, они сразу бросились громить дома этих москвичей. Да. И кроме того, тут есть еще один нюанс, который изобличает, что Шурин царя, то есть брат его жены Борис Годунов, сам хотел занять место царя, ибо о царевиче даже официально не молились, его не поминали за богослужением.
Ну, Дмитрий был нелегитимным сыном царя Дмитрия. Вот что существенно, и для существенно до дальнейшего разбирательства, потому что мы знаем, что возникло на почве этого убийства.
Да, и тем не менее, когда в 1598 году последний из правящей династии царь Федор умер, это произвело тяжелое впечатление и на народ, и на знать. Почему? Потому что уже 600 лет все привыкли жить под властью этой династии. Это были прирожденные цари, до этого великие князья, и как-то без них они осиротели. Земский собор избрал царем Бориса Годунова, который был очень ловким и искусным политиком, но он был, как иногда его называли, рабо-царь. Он не мог иметь авторитет. Он раньше был подданным, и тут вдруг стал царем. И поэтому уже в этом его положение было слабым.
Положение, кстати, было слабым, но, можно так сказать, не безнадежным. Потому что мы видим огромное количество государств монархических, где династии меняются. И
верно.
Меняются
Вы верно успешно. Говорите, отче, но там случилось что? В самом начале 17 века был 3 года подряд страшный неурожай. Да. И мор людей. И тогда, когда 3 года не было настоящего урожая хлеба, когда люди умирали, кстати, многие из них умерли прямо в столице, они хлынули в Москву, чтобы получить из царских хранилищ. Борис хотел поддержать положение, царь Борис, и повелел раздавать хлеб, но этого не хватало. И это произвело тяжелое впечатление, и они увидели, да, Бог наказывает за что-то этого царя. А за что? А вот за убийство царевича сразу они решили. И вот тут появляется самозванец.
Да,
совершенно. Неслыханное явление в истории Руси, когда человек, отрекаясь от своего имени, дерзает, тем погубляя свою душу, дерзает называться именем другого человека, да еще претендует на власть. Вот отче, что вы скажете насчет об этом явлении? Как это вообще может быть?
Ну, как может быть? Человек, как мы прекрасно знаем, образ и подобие Божие, извращенное, искаженное грехопадение. В человеке есть божественное начало и есть начало греховное. И предела нет божественному началу, предела нет святости человека, и предела нет падению греховному, нету предела человеческому злу. Это в обе стороны бесконечная ось. Вопрос в другом, каким образом российский, московский народ, вот российская нация, вот в то время как раз это были, так сказать, ее родовые муки, можно так выразиться, процесс возникновения российской нации, каким образом московский народ принял этого самозванца? Ведь, дорогие друзья, вот мы будем говорить о смуте, может быть, чуть подробнее, пришествие этого самозванца было, в общем, далеко не мощным вооруженным вторжением, а это была банда проходимцев, банда авантюристов. И перед этой бандой авантюристов раскрывались ворота, сдавались на капитуляцию полки регулярной армии. Читайте Пушкина, Борис Годунов.
Читайте учебники истории. Это художественное произведение, там некоторые акценты смещены, подчеркнуты. Но здесь вот какой был момент. Успех первого самозванца, да, Лжедмитрия I, был связан с чем? Многие просто не могли поверить в то, что кто-то решится, такого еще не было, и вот возьмет на себя такой страшный грех, и потом попадет на дно адово. То есть, не может же человек на это решиться. Кстати, когда самозванец вошел в Москву, он даже нашел какого-то монаха и показывал, вот настоящий Отрепьев, не я, Григорий Отрепьев, про которого говорили правительственное воззвание, А вот он отрепьев. И этим еще больше обезоружил. То есть он был очень хитер. Но тут есть и другая сторона. И опять приходится сказать о последствиях правления царя Ивана. Я бы сказал так, что главный характер этой самой смуты в чем? Это своеволие. Сначала своеволие проявил из попрания законов Божиих и человеческих. Сначала это проявил царь Иван. Он себе разрешил то, что другим не разрешалось. Ну и там преследование, гонение необоснованное ничем, преступление, убийство, да?
Совершенно верно.
И так далее. Потом это стали разрешать себе опричники. Он им не разрешал такое делать, они сами писали, некоторые из них. А мы вот еще там пограбили. Царь нам не говорил, говорил, что нельзя это делать. А мы сделали, они сами открыто признавались. Это уже в зарубежных книгах, за рубежом изданных книгах. Но потом и другие подумали, а мы почему не можем взять себе то, что нам не принадлежало? И бояре, и дворяне, и... И даже простой народ, в конце концов.
Совершенно верно. И смута, вот вся эта смута и была преступлением. Или вот вы сказали слово «самоволие», «своеволие», я бы немножко уточнил. Беззаконие.
Которое переходит в беззаконие.
Беззаконие. Что такое своеволие? Вот вам предложат чай, кофе. У вас хоть у меня своеволие, не против, хочу проявлять. Буду сидеть, значит, как бы...
Я имею в виду, что когда люди явно идут против воли Божьей.
Они идут против закона. Вот закон на земле... Это, пускай несовершенное, пускай не абсолютное, но тем не менее проекция божественной воли на человеческую жизнь. Ну, начиная с того, что красный свет запрещает нам ехать, зеленый разрешает, и кончая требованиями христианской нравственности, которые распространяются на всех, в том числе, в первую очередь, на монарха. И монарх вел себя так, как вот мы с вами говорили на прошлой нашей серии передач, и естественно совершенно это беззаконие, как раковая опухоль, как инфекция, пошла во всем направлении. И в сторону самозванца, и в сторону тех, кто его открыл двери перед ним, и, так сказать, не оказал ему вооруженного сопротивления, а потом и убил его через год, да, сколько Дмитрий процарствовал.
Да, через год он был свергнут. В 1605 он утвердился, да? В 1606 его свергли. Я хочу... Да, я согласен очень с вами. И должен согласиться, и ничего мне не остается, как говорится.
А что ж там осталось?
Потому что тут есть... Я вам поведу одно свидетельство, касающееся духовенства. Вот насчет своеволия, переходящего в преступление. Вы понимаете, в чем дело? Что поразительно, впервые за многие века в Руси в это время стали убивать священников и даже архиереев. Такого никогда не было, как бы руки не понимались, правильно? Какой бы он грешный ни был, да, ну, они там его, от него отступали, они от него отчуждались, вот. Но чтобы поднимали на это руку, а кто дал пример? А дал пример царь Иван. Совершенно. Он это делал. Он убил, вот когда Новгород был разгромлен, сколько погибло монахов, священников, сколько он издевался над архиереями, не только, в конце концов, загубил митрополита Филиппа, а вот Пимен, он же сам содействовал его поставлению на новгородскую кафедру, а потом как над ним издевались, как поносили даже сан архиерейский. И, естественно, придя к власти, любой самозванец мог говорить, да, я как мой отец, как мой отец-государь, я
поступаю. А что, чтобы вспомнить греческую пословицу, рыба тухнет с головы, и признать, что в условиях монархической власти этот факт становится особенно губительным. Да. Если есть власть монархическая со всеми ее достоинствами, всеми преимуществами, но здесь ее такая ахиллова пята монархической власти. Если рыба начинает тухнуть, и головы другой нет, и, понимаете, переизбрать или переназначить, заменить президента вице-президентом, а президента, значит...
Здесь я поддержу тоже, потому что монархи, которые оказывались у власти в годы смуты, они были, ну, как бы сказать, нравственно и духовно очень-очень недостойными людьми.
Ну, да, начиная с самозванца, Василий, как сказал замечательный поэт, зашел на трон Василий, а вскоре всей семьей мы его попросили, чтобы он сошел долой.
Царь Василий Шуйский, хотя он был из Рюриковичей, да, другой ветви, и в 1606 году именно он организовал свержение самозванца Лжедмитрия I, он тоже не мог иметь авторитета, потому что он... Ведь как? Царь Иван многих казнил, многих даже достойных людей, соперников, как он боялся, удалил, а у трона скопились кто? Льстецы, интриганы и даже преступники.
Совершенно
верно. И вот смотрите, царь Василий Шуйский много раз лгал открыто, много раз менял свои. Вот про дело Углича, да, в Угличе. То он говорил, что это убиенный, то он говорил, что это не убиенный, то опять. То есть он много раз менял свои вот эти заявления. Он был очень-очень неустойчив в этом своих предпочтениях, но он, конечно, не мог ни у знати, ни у народа иметь авторитета. И это очень сильно вредило ему.
И вот стали развиваться эти печальные события, которые мы называем смутой. Начиная с 1605 года Россия вошла в эпоху, не очень длинную по сравнению с 20 веком, но очень опасную, кровавую и многим угрожающую. Об этом мы поговорим с вами в следующей передаче. Всего доброго.
Да, до свидания.